Я вас категорически приветствую, Сергей. День добрый.
Рад тебя видеть.
Симметрично. Какими судьбами?
Ну, возможность позволила приехать в Питер, и вот напросился к тебе в гости в очередной раз.
Про что поговорим?
Поговорим про что. Я сейчас организовал проект, вот о последнем проекте хотел с тобой переговорить.
Давай.
Значит, у нас сейчас есть такой фильм «Матильда», у тебя уже вышли передачи несколько, я смотрел. Они у тебя оскомину наели. Вот, но у меня не столько «Матильда», сколько вообще, в принципе, дело в том, что ты же знаешь, что я человек православный, маломальский.
Да.
Но как православный, мы почитаем царя. Вот. Ну и мне стало в какой-то момент больно и обидно, когда я увидел рекламу данного фильма. Вот. А так как я человек изучающий, я же с Екатеринбурга родом. Эта тема мне была интересна, вот, и я начал интересоваться, что за фильм. Вышел трейлер, я его посмотрел.
Уже второй вышел,
да. Вот, ну и могу сказать, что, в общем-то, если бы я увидел бы воочию данных авторов фильма, то у них были бы скорби очень крепкие, по одной простой причине, потому что, ну, мы же любим все родную мать и любим отца. Правильно?
Ну, не все. Я бы не стал обобщать.
Ну, многие. Вот. Да. Ну, я, слава богу, любил и отца, и мать.
Нормально,
вот,
я бы
да.
так сказал.
Вот. И для меня, в общем-то, ну, это знаешь как, другими словами, я бы хотел посоветовать, вот, допустим, тем замечательным кинорежиссерам, которые снимают, почему бы мне сделать фильм по пророку Мухаммеду, например, с аналогичным сюжетом, найти какую-нибудь историю, вполне наверняка она есть, и снять этот фильм. И я думаю, что... прецедент был бы очень интересный по состоянию их здоровья. Но, к сожалению, сейчас получается так, что мы вроде как православные люди. Вот я сейчас столкнулся с чем, что... В общем, в двух словах, чтобы было понятно, я сейчас создал проект, исторический проект, назвал его о последнем всероссийском императоре Николае II. Значит, в чем его суть? Суть его в том, что не одна Наталья Поклонская любит царя. Сейчас выглядит как? Есть одна Наталья Поклонская, которая как дурочка вроде ходит с иконой царя и говорит, что он святой. Вот. И есть огромное количество у нас либерально настроенных журналистов. И не только журналистов там у нас, которые говорят, что она дурочка. Вот. А на самом деле действительно он такой раз такой кровавый и слабовольный. Я знаю точку зрения, которую большинство, и я эту точку зрения в свое время исповедовал к своему стыду. Но в 98 году мой родной папа по плоти был у вас в Питере. Он матери об этом рассказал спустя через год. Отец у меня был не пьющий, не курящий, но хороший был военный историк. И вот в одну из ночей он просыпается ночью, встает попить воды и видит рядом с собой, не спя, в полный рост царя-императора Николая II.
Как он его определил?
По внешности, по одежде, видит же. Вот он выливает на себя эту воду холодную, пытается... И говорит, все равно, матери рассказала об этом, я не помню, через год он ей. Ну, потому что он, отец не был глубоко верующим человеком, ну, совсем как бы, как все. Вот. Он, значит, задает ему вопрос. У папы спрашивает. Первый вопрос был, это я запомнил, почему вы хулите меня? Всю ночь отец проговорил в Эрмитаже. Они перенеслись, папа говорит, я не знаю, как это было, но мы перенеслись. Вот, там. Но для него это на самом деле было... До конца жизни он почил уже, загадкой, то есть эти события. Вот. И, ну, к чему я это говорю? С того момента я не был крещеным, но был человеком думающим. Меня это настолько заинтересовало, потому что я же учился на тот момент в ВУЗе. Мне было интересно, так я вот изучаю историю, где вот у нас есть правда о том, что кровавый, слабохарактерный, а тут говорит, почему вы хулите меня? И я имел тогда доступ вот, в архивы, я поехал, изучал и действительно обнаружил, на тот момент, что действительно очень много, мягко скажем, лжи в адрес последнего императора было сказано.
Например?
Ну, например, с того же самого момента Матильды.
Что там не так?
Для этого нужно просто взять, чтобы понять, то это или не то. Знаешь как?
Никто ничего брать не будет. Расскажи.
Я тебе скажу вот так. Ну, мне, чтобы, знаешь, мне нужно тактично все, чтобы все было в рамках. Вот, чтобы меня. Потому что я тебе объясню момент, чтобы вот просто было понятно и зрителям, да, которые будут и тебе. Есть, у тебя есть и у любого человека есть близкий человек, например, это родная мать. Близкий человек. И вот об этом близком человеке люди этого не могут понять. Хорошо, даже еще ближе. Жена. Для некоторых. Жена. Ну, не у всех жены девственницы, правильно? И вот кто-то решил досадить мне, тебе или еще кому-то. И говорит, а я сниму-ка фильм, как у него, какой-нибудь Гриша Петров, с ней там встречался до мужа. И во всех подробностях, потому это будет правда, и во всех подробностях это описывается. Вот как считаешь, люди, которые это делают, они нравственны, как минимум?
Ну, я бы несколько с другой стороны на это посмотрел. То есть, насколько мне известно, роман с этой самой Кшесинской был до того, как царь женился.
А не в этом суть. Вот правда
это... Минуточку, минуточку. До того был. Да. Ничего, никакого, в кавычках, криминала в этом. Мы все люди, все человеки, и ничто человеческое нам не чуждо. И если он встречался с какой-то дамой, это, извините, его личное дело и исторический так, факт. Правильно. На здоровье встречался. Мне, лично мне, вот в данном аспекте, важнее другое. А вот когда он женился, он еще с кем-то встречался? Нет. Ну, вот это говорит о нем с моей точки зрения, как о мужчине. То, что было до свадьбы, это одно, а то, что после свадьбы, это совершенно другое. Было, ну и что такого? Что тут? А не для... так-то я понять
для
не могу.
Для чего вопрос возникает на столетие? На столетие со дня отречения? Они в марте хотели выпустить фильм. Зачем создавать фильм? Зачем создавать фильм, принимая на главную роль порно-немецкое? Ну что, у нас нет актеров, даже если так взять?
Ты с какой-то странной стороны на это смотришь. Я могу тебе ответить, зачем.
Ответь.
Сразу.
Говори.
Режиссер-учитель, он, как и большинство нашей интеллигенции, яростный антисоветчик. Кино про то, приготовься, кино «Матильда», оно про то, каким замечательным человеком был Николай II. Я не сомневаюсь, что когда он выйдет, ты его посмотришь и убедишься в этом, каким замечательным человеком был Николай II. А проклятые упыри-большевики его убили. Будь они прокляты в веках. Он к нему относится примерно так же, как и ты, только он не религиозен. Для него это величайший правитель в истории Руси, замечательный человек, которого уничтожили подлые большевики. Угу. Кино, собственно, вот про это. Знаешь, какой это был хороший человек.
Ты трейлер смотрел, да?
Да, конечно.
И ты увидел там, что показан образ достойного цесаревича или там вот будущего императора? Я что-то не увидел там.
Тебе другое скажут. Вот православного царя, а он был православный царь, его венчают на царство, как я понимаю, я малограмотный в ваших вопросах, как, если я правильно понимаю, то прямо с Господом, и государство российское, Россию, то есть ему в управление вверяет Господь, и таким образом он является как бы отцом всем православным, населяющим родную
страну. Не только православным, кстати.
Да, я с тобой
согласен. Это очень важно.
Да. Населяющим родную страну и находящимся под его управлением.
Все правильно.
А поэтому... потом в определенный момент этот замечательный человек, который венчался на царствие, взял и отрекся от этого царствия, а значит, отрекся от веренного ему Богом народа.
Очень хорошо.
Я вот атеист, я хорошо понимаю, что он поступал как человек, там туда-сюда. Ему, возможно, казалось, что то, что он делает в тот момент, это правильно, возможно, потому что людям, которые жили тогда, им масса вещей виделось по-другому. Но от царствия он отрекся, и от народа, который ему верил Господь в управление, тоже отрекся. В результате чего? Мы поимели гражданскую войну, в которой, говорят, я не считал, погибло до 10 миллионов человек. То есть он, конкретно он, эту страну бросил на растерзание непонятно кому вообще. В рамках этого, того, что он отрекся, он тем самым подставил собственную семью. Хотел он этого, не хотел, это никакой роли не играет. Вся зарубежная родня от него отказалась. Они могли его совершенно спокойно увезти к себе в Англию и в Германию, где жили его замечательные родственники, и он бы там тихо доживал свою старость. Вместо этого он отправился в Тобольск, а у него есть такие замечательные подробности. Например, была царская свита. Как ты понимаешь, это сугубо государственное учреждение. В ней состояло, если я правильно помню, 15 тысяч человек. Так вот, в Тобольск он приехал один. Никто из его царской свиты с ним не поехал. Его бросили. Дальше, вот у нас там какие-то идиотские фильмы до этого снимали, там господа офицеры, как господа офицеры хотят царя-батюшку выручить, там отнять у кровавых большевиков, никто его не отнимал, никто за ним не бежал, и в результате его собственных действий убили его самого и убили его
семью. Ты дневники его читал?
Конечно. Ибо он своими действиями разбудил и спровоцировал такие силы, что справиться с ними уже,
ты знаешь,
не мог.
Я, сначала я думал, скажу.
Ну, ответь мне на главное. Вот он венчался на царство.
Я тебе отвечу.
От царства он отрёкся.
Вот смотри, вот я тебе такую книжку хотел подарить, раз мы сразу же подходим к этой теме. «Мифы и правда о российском императоре Николае II».
Позвольте, пожалуйста.
Да, но вот там…
Это автор некий
Пётр Мультатули.
Знаешь, да, его хорошо? Конечно, он же про меня писал. Да? Да. Он писал про меня, рассказывая, кто я такой, да? И приводя цитаты из руководства к игре как «Dragons and Dungeons», что вызвало у меня сильные сомнения.
Но суть в том, что на самом деле, неважно, он это писал.
Он, конечно.
Вот. Я имею в виду, что вот те вещи, которые здесь есть, он просто собирал, я для него взял.
Позвольте взглянуть.
Да, вот у нас как раз, вот у нас есть то, что ты сейчас говорил. Вот, император Николай II добровольно отрекался от престола. Миф 7.
Угу.
То есть хорошо, у нас есть 8. На самом деле, сейчас я для чего? Изначально я думал приехать и рассказать о этих мифах. Потом я подумал, это не хватит передачи, это во-первых. А во-вторых, если я сейчас встречался в Москве с Александром Нотиным, замечательный человек, арабовед, он вообще изначально…
Да, я тебя перебью. Вот смотри, мы с тобой говорим, а люди нас смотрят.
Да.
Я не смогу людям зачитать целую главу откровений гражданина Мультатули.
Да не надо зачитывать им. Они
в двух словах: отрекся или не отрекался.
Нет, конечно.
А православная церковь об этом знает, что он не отрекался.
Знает, но молчит.
И что она писала по этому поводу?
Да ты пойми.
Кто и что говорил?
Дело в том, что в 1917 году отреклась и прежде всего на первом месте православная церковь.
Так.
На следующий день уже поминали временное правительство. У нас и духовенство в первую очередь, к сожалению. Поэтому и сказал царь-батюшка: всюду измена, трусость и обман.
И... Ну, что он сказал, это дело другое. Факт отречения был?
Факт отречения? Была бумажка.
Ну, а что?
На бумажке там была написана там, начальнику штаба, и внизу было карандашом подписано Николай.
И? Всё. А как должно быть? Понимаешь, ты вступаешь в некое, есть ли, вот ключевой вопрос, а есть ли какая-то… Ну, например, если мы с тобой вступаем в права наследства, да, то четко определен круг документов, которые мы с тобой должны составить, подписать и всякое такое. У нас есть какой-нибудь, так сказать, свод документов, в рамках которого происходит отречение, что должно быть подписано вот это,
нет, а там…
вот так и не карандашом.
Нет, там было, там есть определенные документы, которые необходимо было собрать, сейчас их не помню. На самом деле, я сейчас скажу тебе, смотри.
Тебя обвинят в том, что ты ничего не знаешь.
Я тебе сейчас отвечаю.
Отсылаешь нас к книжке странного персонажа.
Смотри. Все странные мы люди, на самом деле, сли конца. Вот. Вопрос состоит в том, что у нас, мы с тобой в прошлый раз, когда разговаривали, есть две истории. Вот историю кровавого царя, да? Знает вся Россия, на самом деле. Ну, мы изучали в школе. Слабохарактерного, кровавого. Есть вторая история. История святого, жертвенного человека, который умер за свое отечество. Эту историю знает небольшая категория людей, которая позволяет ежегодно на царские дни в город Екатеринбург. Вот если мы с тобой помрем, я думаю, немного людей придет там каждый год. А на царские дни ежегодно приезжает, изучив историю русского царя, до 50 тысяч человек. Я тому свидетель на протяжении 12 лет, я ежегодно выстаиваю ночную службу 5 часов, и потом от храма на крови до Ганиной ямы 22 километра иду. Я сейчас к чему говорю? Сейчас возможности у нас с тобой дискутировать на тему «Царя нет». Я сделал следующее. У меня на своем портале, ты если соблаговолишь это сделаешь,
никаких
значит,
проблем.
Сделана подборка из 10 фильмов. Я сделал прям, в том числе и отречение, которое… Я же не утверждаю, как истина в последней инстанции. Я для себя просто принял такое решение. Вот есть одна точка зрения, которой я раньше был солидарен. есть вторая точка зрения, которая мне стала близка. Может быть, кому-нибудь эта точка зрения покажется, ну, не примут они там, мне не важно, там, Мультатули это будет, Нотин или там Решетников, вот, историки, которые доказывают святость, да, царской семьи. Вопрос состоит в том, что наступает, у нас есть пророчество, если ты знаешь, Авеля Тайновица. Он в 1800...
Сидел у нас в Шлиссельбурге.
Сидел у вас, да, сидел. Вот. Он передал Павлу Первому письмо, если ты знаешь, да, которое было, что спустя 100 лет, там концовка этого письма следующая, что спустя 100 лет со дня или убиения, или отречения, я, к сожалению, сейчас не помню, последний российский император, будет, его имя будет очищено. Вот сейчас наступает у нас 17-й год. Есть замечательный информационный повод, фильм «Матильда», «Правда о русском царе».
Это... Он так и называется, «Правда».
Ну, они считают это правдой, раз они создают.
Это же художественный фильм, ты чего?
Подожди секундочку, вот смотри. Вот чтобы было понятно, есть художественный фильм, например, я еще раз говорю, я просто не хочу близких нам с тобой людей брать, но мы еще раз абстрагируемся, и мы берем конкретно нашего любимого дорогого человека, маму нашу, и делают фильм, что наша мама в молодости была распутной, развратной женщиной. И это может быть у кого-то, вот у меня, слава богу, не так, но у кого-то это правда. Вот в моей жизни была ситуация, в 2005 году я был на Северном Кавказе, и там с местным населением у меня вышла, ну, перепалка. В результате этой перепалки я терпел до последнего, до того момента, пока один из них не сказал оскорбительные слова в адрес моей матери. Человек оказался в тяжелом состоянии в больнице, потому что я не позволю о своей матери плохо сказать. Это логично, правильно? Так вот, есть категория людей в России. Это может быть не всем понятно, но вот мне понятно. Так же, как, например, когда сделали пародию, карикатуру про Мухаммеда, да? Я православный, я был возмущен до глубины души, потому что это неуважение к чужой культуре, к чужой традиции. Так же, как для меня, как для русского человека, это для меня святой государь-император. Для буддистов и для мусульман его называли «Белый царь». Вот сейчас, кстати, по-моему, глава мусульман России выступил против фильма «Матильда» вчера или позавчера. То есть, в принципе, люди, единственная категория, которая у нас сейчас молчит, очень интересная на самом деле, это православные. Я сейчас общаюсь с православными, они говорят, знаешь, что мне говорят? Ну, Сергей, мы не пойдем на этот фильм, и будет с нас. Я говорю, интересна у вас позиция. Да, а ты не пиаришь ли этот фильм? Я говорю, знаете, родные мои, если 1,5 миллиарда потрачено на этот фильм, то, наверное, они потратят еще немножко, чтобы этот фильм посмотрели большое количество людей. И если вы не любите царя, то простите нам с вами...
А вот, отходя немножко в сторону, чуть-чуть, но про то же самое. А вот на Новый год вышел художественный фильм «Викинг». Ты его случайно не смотрел?
Ну, мне рассказывали вот из той же серии.
Я вот тебе другое скажу. Насколько я знаю, Владимир, он у нас реальный святой. Ну, да, в отличие от Николая. Не по той графе вообще проходит. Он, если я правильно знаю, он равноапостольный святой. То есть, равен апостолам, постольку, поскольку он крестил, да, Русь. То есть, вот лично у меня, я не христ и атеист, но лично у меня не вызывает никаких сомнений, что этот человек продвинул христианство на Руси так, как никто его не продвигал. Ты не смотрел, да? Вот он там ходит постоянно пьяный, нажравшись каких-то.
Мне сказали.
Мухоморов, кого-то там прилюдно насилует, блюет, да, спит в грязи, еще чего-то там. Ну, ахинея, с моей точки зрения. Фильм... Как я понимаю, он должен был быть про то, что был лютый язычник, который по ходу фильма пережил какие-то события, и они привели его к приему христианства. То есть он сам стал христианином и Русь крестил. Угу. Ничего этого в фильме нет, ну, кроме мухоморов, идиотских событий, каких-то еще чего-то. Я что-то ни одного голоса против не услышал, ты знаешь. Никакие православные не возмущались тем, что вот снимается такой фильм, в котором нашего равноапостольного князя Владимира покажут каким-то, я не знаю, слабовольным алкоголиком, дегенератом. Там. Никто ничего не сказал. А «Матильда» вдруг вызвала такие эти самые. Это почему?
По той причине, на самом деле, потому что я тебе, вот если говорить обо мне, да, то есть я про фильм «Матильда» не слышал до тех пор, пока Наталья Поклонская не сказала. А его же снимают уже там год или сколько. То же самое, видимо, с фильмом «Викинг» я узнал буквально пару дней назад. Если бы я узнал о фильме «Викинг» полгода назад, то ну, я
это,
бы...
Это получается, что ты точно такой же, как те православные, к которым ты обращаешься, они тебе говорят, а я не пойду.
Нет, то есть ты нет, за этим... я об этом узнал 2 дня назад.
Ты за этим не следишь.
Подожди секунду. Нет, ну, другое дело, нет, другое дело, да, я живу вне информационного поля, ты согласен.
Это плохо.
Ясно, не может все жить в информационном поле.
Почему?
Потому что не у всех есть на это время. Кому-то нужно детишек усыновлять.
Ну, а у других есть время снимать Матильду.
А вот есть время.
И викинга.
Но. И сейчас, значит, займемся. И викингом узнаем. Ты мне сказал? На самом деле, мне 2 дня назад сказали, я так сквозь уши говорю, что про что фильм? Говорит, про Владимира Красносолнышко. Я говорю, хороший фильм. Там были неправославные люди. Они говорят, ну так, ничего, вроде посмотрели. Я говорю, ну о чем фильм-то?
Да
ну, про его жизнь. Вот, ну, раз ты говоришь, что там он показан как образ, значит, посмотрим с, твоих, с твоей подачи. Там, там с Натальей Поклонской, а тут с твоей подачи, милостью Божией. Пойми, вот, знаешь, есть хорошие слова очень, они мне нравятся. У Яна Златоустова. Человека, хулящего Христа, останови словом. Аще не послушествует тебя, останови рукой. Аще и в третий раз не послушествует тебя, да осветится рука твоя в крови его. У нас православие почему-то сейчас у всех ассоциируется такая, знаешь, это язычники любят особенно, вы рабы, такие вот забитые. Я говорю, ребят, вы видите…
А они не рабы.
Да? А вы, говорю, 1/6 суши вообще видите, нету этих рабов. Вообще Александр Невский сказал, Русь святая, храни веру православную, внешние утверждения. В другом месте он сказал, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Мы православные за себя, вот если бы… Те, кто в Абхазии, например, там на меня говорили оскорбительные слова, говорили в мой адрес, они вначале говорили мой, я терпел. Мне так положено, как православному. Но когда в адрес близких мне людей, люди пострадали. И я ни дня об этом не жалел. У нас понимание, к сожалению, у большинства как бы православных, как бы русских, нету о том, что такое настоящее, а что такое ложное. Это беда нашего человека. Но я уверен... У нас вот есть такая клятва, тоже, кстати, я пока не забыл, тебе скажу. И ты человек думающий, слава Богу, еще раз говорю, я твердо верую, что весь русский народ осознает, кем был царь, государь, император. Сейчас я не для этого на самом деле пришел, чтобы сейчас разбирать мифы или правда. Если у тебя будет сердечное желание, можешь посмотреть, я разговаривал сейчас с Александром Нотиным. Я думаю, тебе этот человек будет интересен как личность. Это дипломат в 80-х-90-х годах, посол в Сирии и в Ираке. Кандидат исторических наук. В свое время там умудрился себе заработать какую-то болячку, у него сейчас очень сильно падает зрение. Вот в 90-х, 2000-х годах был крупным бизнесменом. В общем, через перипетию пришел к Богу, ко Христу. Он очень глубокий человек, и как историк, вот мне с ним очень понравилось. Если будет желание сердечное, то есть другую точку зрения, именно с исторической точки зрения, вот эти моменты все разобрать, другой взгляд на историю, я думаю, что он на все твои вопросы ответит. Абсолютно на все. А ты уже с ним подискутируешь на эту тему. Но тебе, если тебе это будет интересно.
Есть фактическая сторона. Царь Николай II от царствия отрекся.
Не отрекался.
Я тебе... И все хором это подтвердили. Нет. Понимаешь, ты, вот, у тебя все сведется к какой-то бумажке, на которой написано карандашом.
Да.
Православная церковь сочла это за отречение, генералы ему подчиненные сочли это за отречение, родственники его подтвердили, что это отречение, все, и страна, обрати внимание, изменилась,
да.
Вся, и православная церковь в том числе.
Да.
Наша православная церковь никогда его никаким святым не признавала. Святым его признала зарубежная православная церковь, да. Организация сугубо антисоветская, а значит русофобская. И вот
почему? Нет, подожди.
И вот у нас произошла перестройка.
Антисоветская и русофобская не одно и то же.
Абсолютно одно и то же.
Антисоветская – это…
Абсолютно одно и то же. Ты не поверишь, Советский Союз строили русские люди. И Советский Союз – это вершина того, чего достигла Россия на пути своего развития. Нравится вам это, не нравится?
А кому нам нравится или не нравится?
Православным. Я говорю про другое. Вот это зарубежная православная церковь, организация сугубо антисоветская. Николая II признала святым.
Да?
Исключительно для того, чтобы нагадить Советскому Союзу.
Я тебе отвечу.
Рухнул Советский Союз, и те люди, которые пришли на смену, тоже решили признать его мучеником.
Ну, хорошо, я тебе отвечу.
Признали, хорошо. Какую пользу это принесет, скажи, пожалуйста?
Я тебе давай сразу же отвечу, потому что я же не могу здесь в этой ситуации промолчать. Нет, в отличие просто от советской, русской православной церкви на территории России, у нас есть такая ересь, называется сергианство. В наше время это неосергианство некоторые называют. То есть в чем оно заключается? Это при митрополите Сергии, Старогородском будущем патриархе, вот, это соглашательство. То есть когда церковь, она слушает государство, идет у него на поводу. Вот пришел Господь на землю, да, то есть он Ирода обличал, ну и всех он обличал. И вообще, в принципе, церковь, она обличает грех, так же, как Иоанна Златоуста вогнали в кандалах за то, что он обличал императора. Так вот, у нас зарубежная церковь, в отличие от того, что было здесь у нас в России, она обличала те грехи, которые были. И признавая святость царя-батюшки, на самом деле первыми признали святость царя, насколько я помню, сербы вообще. У них вообще нету никакой, как бы, ну, по отношению к Советскому Союзу, там... Нет, просто нужно понимать, что если бы не было государя-императора, то сербов бы не было вообще в истории. Потому что на момент, когда зашли австро-венгры, вот я был в Сербии, там было повешено 30% мужского населения Сербии. Просто брали, забивали австро-венгры гвоздь и вешали по одному 30% мужчин. Произошло чудо. На протяжении последующих 3 лет рождались одни мальчики в Сербии. Это вот, может, в Сербию съездить, я был там, и мне рассказывали, это не сказка и не байка. Вот, поэтому сербы не просто любят царя, а всем сердцем почитают его, вот, у них от одного слова слезы текут. Что касательно в России ситуации, ну как ты прославишь царя в Советском Союзе? У нас ни у кого духа не хватит на
тот момент. А до этого, когда Петр I занимался известными церковными реформами, и церковь была организована, мягко говоря, специфическим образом. Вот эта зарубежная православная церковь, она со времен Петра выступала против.
А зачем она появилась?
Или со времен там...
Нет, зарубежная церковь появилась только в 17 году, когда часть уехала за рубеж.
Ну, то есть, как антисоветский филиал русского народа.
Ну, да. Здесь просто с частью, с эмиграции выехала часть духовенства. И вот эта часть духовенства, она, ну, кто-то по малодушию уехал из России, а кто-то действительно по благословению, как митрополит Иоанн Шанхайский.
С нацистами сотрудничали, нет? Когда нацисты
пришли. Кто именно?
Что значит, кто именно?
Нет, кто-то сотрудничал.
Я не знаю, если ты вот в моей организации, в моей организации внезапно начнешь сотрудничать с нацистами, я от тебя избавлюсь, потому что в моей организации нацистов
генерал Власов, не должно. Генерал Власов сотрудничал?
Конечно, его за это повесили.
Так. А, например, у нас другие генералы, которые попали в плен, или тот же самый Василий, как звали сына у Сталина, который попал в плен, не Василий, а
Яков.
Яков, да. Он не сотрудничал? Нет, не сотрудничал. Ну, то есть, есть разные люди, здесь нельзя всех огульно говорить, вот эти все сотрудничали.
Какая связь, извини, Власов, он предатель, он судом признан предателем
и
повешен.
Ну и внутри церкви
также. Русская православная церковь кого-то повесила за переход на сторону нацистов.
Нет, да и Господь вразумит. Почему?
Это хороший ответ.
Нет, ну да наказывать будь здоров.
То есть, судя по твоим ответам, конкретно сотрудничали с нацистами, являясь ярыми врагами русского народа. А ты говоришь, что они не русофобы. Русофобы.
Нет, за рубежом не только зарубежники, но у нас на территории Белоруссии соучаствовали русской православной церкви, священники.
Все нормальные русские священники, все нормальные русские священники были в партизанских отрядах и помогали нашей Красной Армии. Но... Это были нормальные священники, да. А остальные предатели.
Да, но они же были русской православной церкви, не только зарубежной.
Какая разница?
Ну, я и говорю, что никакой разницы нет. Русофобами можно быть, условно говоря. То есть, можно быть предателем, не русофобом как таковым.
Здесь есть предатель как таковой. А там осознанный предатель, да? Целая организация предателей, сотрудничающих с нацистами. Ты считаешь, что вот эта организация, которая сотрудничала с нацистами, имеет право что-то нам
не говорить? Не вся же организация сотрудничала.
А кто? Ну, если руководство за это, то значит вся.
Нет.
Да.
Да, ну нет.
Да.
Нет, если... Нет, да. У нас есть...
Если их как священников Геббельс отправлял к нам, то кто они такие?
Нет, если, например, если у нас есть патриархи, лжепатриархи, ты знаешь, вся церковь у нас такая негативная.
Так ты в попытках оправдать подонков размажешь.
Нет, я тебе еще раз говорю.
И окажется, что нет ни подонка, ни хорошего.
Нет, я тебе просто говорю, что нельзя брать всю церковь и говорить, все церковь подонков.
Можно. Вот нет, у нас нельзя. Церковь, которая в России была в Советском Союзе, она не была церковью подонков. Не была.
Почему не была? Там присутствовали предатели Иуды.
И что? Так это не с руководства, не с, нет, так сказать,
я тебе,
не по повелению церкви.
Я тебе скажу так, что по поводу патриарха Сергия Старогородского, мягко говоря, не все так однозначно. К нему очень много есть
так вопросов. Можно договориться до того, что и Гитлер был хороший, ты знаешь.
Мы просто говорим о чем, что не место спасает, а образ жизни.
Русская зарубежная церковь – это организация антисоветчиков, а значит, трудится с враждебными спецслужбами, а значит, трудится с нацистами и занимает вообще сугубо отвратительную позицию. Если эти люди признают кого-то там святыми, ну, как-то странно это. Тебе так не кажется? Нет?
Я еще раз тебе говорю. То есть ты берешь и всех огульно в одну засовываешь. Те, кто принимали на территории, чтобы тебе было понятно, Украина, часть Украины была под фашистами. Там были русской православной церкви священники. Часть этих священников стала партизанами. Часть этих священников сотрудничала, к сожалению, с полицаями.
И как их надо квалифицировать?
Предателями России.
Предателями, да.
Но это не было связано. Зарубежные они церкви подчинялись или московской патриархии. Это предатели. А предатель, он везде предатель. И неважно, кто он, военный он, мирской человек или верующий.
Наш митрополит напрямую с нацистами общался, нет?
Какой?
Кто там у нас у руля-то стоял?
Сергий Мишель, Старогородский.
Призывала идти служить нацистам наша церковь, нет? Призывала?
Нет, на территории Московской,
нет, Москвы,
на территории Москвы не призывала.
Нет, не призывала.
На других местах есть, где призывала. Здесь не то, что церковь, конкретные люди. Всегда есть иуды.
Еще раз говорю, ты так договоришься до того, что Гитлер был хороший. Просто отдельные непорядки в войсках наблюдались, а Гитлер-то был хороший, понимаешь? Потому что
в
любых войсках.
Ты знаешь, хорошо, я тебе объясню. Вот смотри, я вчера, как раз перед отъездом, чтобы тебе было, вот я прочитал такую историю, которая меня поразила про фашизм. То есть, вот фашисты расстреливали группу, там не партизан, детей, в какой-то деревне в Белорусской. Значит, вызвали солдат, там 8 человек расстреливало, 8 человек детей и женщин стояло. Один из 8 солдат берет и опускает ружье и говорит: я стрелять не буду. Фашист в каске. Говорит: я не буду стрелять. Тебя тогда расстреляют. Он берет и встает 9-м. И его расстреливают.
И что?
Это говорит о том, что люди есть везде.
Это
и среди фашистов.
Скажи, пожалуйста, это как-то повлияло на то, что они в Белоруссии сожгли 900 деревень?
Он-то не сжег.
Да на здоровье. А 900 деревень кто сжег?
Его собратья сожгли.
И что перевешивает?
Мы говорим о том, что есть человек. И неважно, кто он. Внутри он церкви, это человек.
А есть организация, в рамках которой было сожжено 900 деревень и было убито только у нас 25 миллионов человек. Рассказывать о том, что там были хорошие люди, на здоровье были. Никто не спорит.
И среди наших были предатели.
Были. Но вот эта вот организация, а у нас организация была совершенно другая. Вот их организация пришла убить нас.
Да.
Ее поддерживала русская западная православная церковь.
Это,
вот это замечательная организация.
Да не поддерживала. Ты вот
да ладно.
Западная
да ладно.
Русская православная церковь.
Дим.
Вот. Давай, ладно. На эту тему на самом деле.
Вот эти люди признали святым Николая II сугубо в антисоветских целях. Сделано это с единственной целью для раскола общества. Вот вы сейчас, поддерживая этого гражданина в его святости, не занимаетесь расколом, нет?
Мы нет.
Почему ты так думаешь?
А какой раскол грядет из-за того, что мы поддерживаем святым того человека, который только лично мне являлся дважды? Ну вот я такой ненормальный.
Во-первых, вернемся к самому началу. Некая, так сказать, романтическая коллизия в его жизни возникла, когда он…
Значит, я сразу же тебе говорю, вот эта романтическая коллизия была написана 90-летней Матильдой, понимаешь, выжившей из ума, которая вдруг вспомнила во Франции, что, оказывается, у нее в молодости были любовные отношения с царем для того, чтобы
взять… Я не считаю, что он жил в вакууме, никто этого не видел?
Я это знаю. Вот я просто беру и читаю дневники. Вот есть публика. Вот эта публика должна просто взять, вот, которая… Понимаешь, Дим, люди судят по себе. Вот если мы на сегодняшний день не можем, ну как бы у нас молодость у всех была бурная, правильно, и мы судим по себе, мы не можем поверить в то, что человек до брака хранил верность своей будущей супруге. Я тебе скажу так.
Серег, ну в чем смысл, объясни. Сколько я читал жития святых, святые до определенного момента никакой святостью не отличались. Это были люди, мягко говоря, не очень хорошие. Но потом они что-то прозрели, увидели.
Преподобный это, Сергий Радонежский,
это как,
Серафим Саровский, это все девственники.
Это как ты говоришь, возьмите, почитайте книжки. Что я тебе буду объяснять, кто это? Например, жил-был человек, он был разбойник, негодяй и убийца.
Да. Моисей Мурин.
А потом он прозрел.
Абсолютно.
Изменился и стал
был
святым.
Был такой. Был Моисей,
я правильно понимаю?
Моисей Мурин был таким.
В житии святых написано, что он был бандит, негодяй,
да,
и разбойник.
Да.
Я обращаю твое внимание. Это не фильм «Матильда».
Правильно.
Это житие святого.
А в житие Николая, батюшки царя, написано, что это был чистейшей души человек. И когда я читаю…
Это ты сам себя убеждаешь.
И когда я читаю их переписку, понимаешь, дневники… Я начинаю понимать, что я кусок говна. Потому что высота их отношений, когда он убеждает ее принять православие, со слезами на глазах встает перед ней на колени, и она говорит: ради тебя я приму. Я понимаю, что отношения святые, с 12-летнего возраста, когда ей было, он ее первый раз увидел, он ее ждал. Вы, понимаешь, вот я тебе в прошлый раз говорил по поводу истории. Историю, вот есть куча историй. Для того, чтобы в историю верить, нужно обладать определенным набором нравственно-моральных норм.
И вот, в нее не надо верить, ее нужно знать.
Ее нужно знать. У каждого своя история. Вот у каждого есть своя история. И каждый выбирает ту историю, которая ему близка.
Нет.
Да.
Нет.
Да, ну потому что американцы победили же в Великой Отечественной войне. Вот ты сейчас приедешь в Америку, и тебе начнут говорить, что да вы что, чешете, русские, мы победили. А они тебе покажут кучу документов, архивов, нет, госдепа
это
везде.
Это не так.
Это для тебя не
это
так.
Это ты путаешь.
А для них это так.
Нет, это не так. Это не так. Ты это путаешь. Они тебе скажут совершенно другое. То есть, во-первых, есть нечто для… Вот, например, художественный фильм «Спасая рядового Райана», может, ты смотрел,
да,
где на конкретном примере там у матери было 7 сыновей, если я правильно помню, 6 убили, а 7 велено вынуть из боевых, да, действий и вернуть американской маме, что само по себе, естественно, ложь, ничего подобного не было, это художественный вымысел. Были семьи, в которых погибло по 7 сыновей, ничего в этом необычного для той свирепой войны не было. Это то, что показывают людям. Вот в это верить или не верить – это твое личное дело. Если тебе интересно, что преподают в школе, конечно, в американской школе рассказывают про подвиг американского народа. И тут с ними, ну, нравится это, не нравится, понимаешь, Франция и Германия, они за океаном, на американскую землю никто не пришел, родную хату никто не сжег, мать не убили, отец на фронте не погиб, а ты пошел на войну, высадился в Нормандии под пулеметы и там куда-то прошел. Ну, геройский ли ты поступок совершил? Ну уж во всяком случае выполнил служебный долг. И это ничего, кроме уважения, не вызывает. Да, в школе в американской тебе сакцентируют внимание на том, как же американские военные воевали. Да. А вот что там было в России? В лучших, так сказать, этих самых.
Ну, это правда?
Конечно. В лучших традициях западной пропаганды. Тебе просто не будут говорить, что же там в России было. Я когда в школу ходил, вышел такой совместный фильм, советско-американский, «Неизвестная война» назывался. Это 70-е годы, 70-е. Уже тогда война была неизвестная. Они не хотят про это говорить. Но если ты полезешь в книжки, вглубь, то тебе внезапно откроется. Бои были. Вот тут Курская дуга была почему-то не в Нормандии, и Сталинград не под Верденом там или еще где-то. И все ключевые битвы произошли на территории Советского Союза. И немцев гнал Советский Союз. Но тут уже мы с тобой вынуждены будем признать, что в то время, пока мы подходили к Берлину, войска союзников двигались нам навстречу. Двигались, а значит, победили не только мы. Мы в этом сыграли, с моей точки зрения, она не только моя, главную роль. Да, это мы перемололи на Востоке большинство немецких дивизий, не только немецкие. А вы уже стали помогать тогда, когда исход войны стал очевиден.
Но… С тобой ни один американец не согласится.
Нет,
ты это что, не так. Он скажет, а то тебе просто скажет, все.
Дело в том, что у тебя нет знакомых американцев, а у меня есть. И они говорят абсолютно то же самое, что говорю тебе я. Так вот, вот она история.
Дима, у меня есть знакомые американцы, которые хорошо, просто это, в шоке от
это
того,
что… Тупые американцы. Вот это не образованные, тупые.
Правильно.
Про что я тебе
правильно
говорю?
Что так вот человека… и это правда оболганная.
Это неправда.
Оболганная.
Это неправда. Это точка зрения гражданина Мультатули, который это… изобретает не пойми что.
Не Мультатули. Мультатули – это один из людей, который просто взял эту точку зрения, напечатал здесь. Это точка зрения десятков историков.
Позвольте завершу. У нас различные историки есть. Вот последний, про которого я слышал, он там уже рассказывает, что Власов был хорош, он прекрасный был человек. Да? Потому что против кровавого совка надо было бороться. Бороться надо было. Например, священнослужителям на территории Псковской области надо было выступать на стороне нацистов. И Власову надо было выступать на
стороне нацистов. Но ты сколько историков достойных. На кого слушать-то будем?
Замечательные
кого историки. Кого будем слушать?
Замечательно.
Кого будем слушать, Дим?
Только тех,
да.
Кто против большевиков, против коммунизма и против советской власти. В настоящее время вы слушаете только их.
Кто вы? Я слушаю.
Дай вернусь чуть-чуть назад.
Я быстро скажу. Да. Я слушаю только нравственных историков. Для меня это является важным моментом. Если человек безнравственен, он всегда будет историю преподносить под своим углом.
Дело в том, что история, она к нравственности ни малейшего отношения не имеет.
Напрямую имеет. Человек-конъюнктурщик будет писать историю такую, которую будет ему угодно. Поэтому всегда писали историю монашествующие, понимаешь? Историю временных лет писал монашествующий, потому что он не будет угождать духу мира.
Еще как будет, ибо он человек и живет в обществе.
Ты судишь по себе, потому что ты общаешься в своем этосе.
Я вижу, кто что и как делает. Давай вернемся чуть-чуть назад. Вот ты несколько раз подряд сказал, что, приведя в пример, что вот родная мать, про которую мы не хотим слушать никаких гадостей.
Да.
И это никаких вообще дискуссий вызывать, на мой взгляд, не может. Но ты, на мой взгляд, пытаешься неправильно заменить. Во-первых, царь – это не мать.
Это батюшка.
Нет.
Это больше, чем.
Это самый главный начальник. Вот у тебя, ты работаешь на работе, а у тебя есть начальник. Можно ли рассказывать что-то про личную жизнь? Начальник.
А ты можешь понять? Хорошо, а ты можешь понять?
А есть еще выше начальник. А над ним есть еще начальник. А царь.
Ты допускаешь
это
мысль?
Окончательный
я понимаю.
Начальник.
Это для тебя.
Да, я тебе договорю. И вот он, как фигура исторического масштаба, он твердо знает, например, что все его действия, они будут зафиксированы, что про них будут знать, про них будут. Это неизбежность, если ты занимаешь настолько высокий пост. Это неизбежность даже, как мы сейчас видим, для маломальски популярных людей. А с нынешним интернетом вообще туши свет. Разлетается все как пожар в степи. Все про всех известно. Частная жизнь исчезла вообще. У таких людей ее не было никогда. Сравнивать его с собственной матерью – это неправильно.
Для тебя, как для атеиста – да. А для меня, как человека верующего, для которого царь-батюшка за веру царя и отечества воевали мои предки до 1917 года. Заметь, отечество было на третьем месте. Никто сейчас не воюет, например, за президента и отечество. И президента никто не называет, аж как в советское время не называли там Горбачёва там батюшка, да? Царь-батюшка, словосочетание, потому что он хозяин земли русской и отец всему своему народу. И когда началась Первая мировая война, Александра Федоровна что делала со старшими сестрами? Вот здесь я был, сейчас ездил у вас в Царском селе. Ухаживала за тяжело больными, ранеными.
Похвальные действия.
Я не могу представить сейчас глав государства и их жен с детьми, которые бы ухаживали, понимаешь? Вот я служу, смотрю по поступкам, и вот я хочу просто у людей, которые смотрят, я понимаю, что у вас есть точка зрения своя, да? Я с ней не то чтобы не согласен, она мне… Это моя была точка зрения до того момента, как я стал изучать другую точку зрения. И та точка зрения меня убедила. Я не пытаюсь навязать ни в коем разе и сказать, что моя точка зрения правильна, ваша нет. Я просто хочу посеять определенную долю сомнения. Чтобы взяли и посмотрели, вот я тебе говорил, те фильмы. Притом интересно, что я уже перед тобой я сделал определенную вещь. Я сделал рассылку более 3000 человек. Из 3000 человек 2322 человека. Там понравился фильм, изменили вы свою точку зрения. 2322 человека сказали, мы в корне изменили свою точку зрения после просмотра фильмов.
Я могу тебе сказать ровно одно. У этих людей нет ни знаний, непонимание.
Абсолютно.
Вот и все. Что я могу тебе
сказать? Зачем воевали наши предки за веру царя и отечества? Ты не можешь ответить вот на это?
Могу.
Почему они воевали?
Могу.
За начальника, зачем они пойдут воевать?
Могу тебе рассказать, за что они воевали.
Нет, зачем? Вот ты пойдешь за начальника воевать, я не пойду.
Могу тебе рассказать.
А за отца пойду родного.
Например, ты это, понимай правильно, я тебе не то, что мне тебе искусать хочется и
нет,
рассказать
мы же
тебе,
с тобой,
что ты не прав.
Мы...
Я тебе озвучиваю точки зрения, которые...
Твоей аудитории, я помню, я разговаривал, я своей аудитории
общаюсь. Моей аудитории навалом православных.
Ну вот.
Навалом просто, если не половина, начнем отсюда. А не какие-то там озверевшие, сатанившие.
Ты же тоже православный в душе, правильно? Ты же сам говорил.
Атеист православный.
Православный атеист.
В России, родной, была система рекрутчины. Ты, наверное, про это знаешь. Когда забирали служить на 25 лет, тебя не спрашивали. Жизнь твоя на этом фактически заканчивалась вообще. То есть, тебя забрали 20-летним, и в 45 лет ты вернешься, не имея специальности, не понимая вообще ничего. А поскольку ты был из крестьян, то я тебя уверяю, ты не сможешь вести крестьянское хозяйство никогда, потому что у тебя пробел в 25 лет. Попытки их куда-то селить, чтобы они занимались сельским хозяйством, ни к чему не приводили, они не могли им заниматься, они не умели, это были военные люди. Так вот, вот деревня, а из нее, из этой деревни, надо поставить определенное количество призывников. Забрить им лбы, брили тогда, чтобы видно было
как
их
у нас
издалека.
С тобой.
Да. И как ты думаешь, кого туда отправляли? Вот я, например, богатый, а ты бедный. Как ты думаешь, мои дети служить пойдут? Нет? Я тебе сразу отвечу. Нет. Потому что, во-первых, я буду иметь огромное влияние и скажу, брать будете Петрова, Сидорова и Иванова, Пучкова брать нельзя. Все скажут, да, Дмитрий Юрьевич, нельзя, мы же понимаем, ваш сын. Раз. Можно тянуть жребий. Два. Это если справедливо организовано и кулаков в деревне нет. Можно тянуть жребий. Само наличие жребия говорит о том, что туда идти никто не хочет вообще, не хочет туда идти никто. Ну, а дальше вот ты попал на 25 лет, а ты можешь что угодно себе рассказывать, за что ты там воюешь. Воюешь ты там, потому что тебя туда забрали, и если ты оттуда побежишь, ты пойдешь на каторгу. Вот за это ты и воюешь.
Все.
Отвечу тебе, можно? Понимаешь, чтобы понять идеологию или вообще вот внутреннее состояние православного человека, который воевал в 19-м, 18-м, 17-м, невозможно быть атеистом. Потому что вы же верите в материальный мир, правильно?
Мы не верим.
А, вы не верите в материальный мир, но вы же верите во что-то.
Отсутствие Бога. Отсутствие веры.
Ну хорошо.
Это не вера, понимаешь? Отсутствие волос у меня на голове – это не признак того, что я чудовищно.
Ты знаешь, недавно мне, вот знаешь, что интересно? Материалисты верят в то, что видят, правильно?
Они не верят, нет, они вот видят просто.
Ну да, они вот видят, но а что?
Что-то знают, что-то не знают.
Ну, значит, религиозные чувства неверующих невозможно оскорбить.
Если... Неверующих?
Ну да, неверующих.
Наверное, можно оскорбить их чувства как таковые утверждением о вере.
Ну чувств же нет.
Если нельзя говорить плохо о Боге, то о нем нельзя говорить и хорошо. Надо с логикой дружить. Если ты считаешь, что вот это говорить нельзя, значит, не, ну, вот это
ну,
говорить
ну,
нельзя.
Ну чувств же их не существует. Я верю в то, ну точнее, хорошо. Я вот то, что я вижу, вот то я и имею, другими словами. Чувств я не вижу. Мысли я не вижу.
То есть чувств ты не испытываешь.
Да, попал.
И мысли у тебя в голове не возникают.
Нет, потому что я их не видел.
Это вот ты про меня говоришь.
Это да? Логика атеиста.
Вот чувств у меня нет.
И, ну, нет, это вы
мыслей
так,
у меня
это
нет.
Вы так говорите.
Мы так не говорим.
Ну как,
я
вы,
тебе сразу
сообщаю. Но вы же этого не видите. Вообще более как бы, вот как я сказать, для меня вот атеист это, ну ты просто не атеист, поэтому вот атеист понарошке. Но для меня атеист – это человек, который вызывает самое всегда печальное чувство, потому что это равносильно сказать, что вот эта студия появилась сама собой. Но даже, мне кажется, я когда был вот таким маломальским ребенком, я понимал, что если есть создание, значит, есть и создатель. Ну, это логично. Если есть закон…
Примитивизируешь, я тебе уже говорил, лучше на эти темы не рассуждать, иначе ты дискредитируешь твою причём любимое православие.
Я тебе скажу так, количество людей, которые благодаря этим трем передачам в лоно церкви пришло…
Слава
оно,
Богу.
Людей…
Пусть и дальше
людей,
приходят.
Людей из твоей аудитории атеистической.
Пусть и дальше приходят.
Поэтому дискредитации, как ни удивительно, не произошло.
Это вот тебе так кажется.
Нет. Но я же вижу по количеству писем и благодарности тебе.
Ну а ты видишь, скольких ты от отторг. Нет, вот они тебе ничего не написали, но отторг.
А ты знаешь, сколько Господь людей
отторг от тебя? Или тебе важно, во что ты веришь?
Нет.
А не то, что ты видишь, знаешь.
Я тебе на это просто отвечу. Всем не угодишь. Ну, понимаешь, ну не угодишь.
Это ты ловко вывернулся.
Ну а как оно? Предельно просто. Ну как, ты своей манерой какое количество людей от себя отторг?
Массу.
Вот и все.
Моя манера специально такая, чтобы отторгать, а не привлекать.
Да, но видишь.
Категорически. Потому что человек должен думать самостоятельно, а не считать.
Ну вот видишь.
Меня за вождя, который скажет.
А что ж ты мне тогда говоришь обратное?
Все налево,
все направо. Я не собираюсь.
Это не я тебе обратное, это ты сам говоришь, это не я. Нет.
У меня нет задачи привлечь всех людей на свою сторону. У меня есть задача посеять определенную у человека
давай,
мысль.
Давай вернемся взад к Матильде. Давай к Матильде. Вот Матильде. Режиссер-учитель.
Да.
Ты знаешь какие-нибудь фильмы режиссера-учителя?
Нет, до этого я не вообще слышал никогда. Не вот я первый раз слышу.
Вообще ничего не смотрел.
Нет, ты смотрел, да? Я думал, что он неизвестный. Когда документалист мне сказали какой-то там.
Ну. Для меня, например, я некоторым образом к кино причастный. Вот лично для меня творение режиссера-учителя выглядит, мягко говоря, спорно. То есть я не считаю, что это творец такого размаха, что ему надо выдать 1,5 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда.
Это да? Я знаю.
На «Викинга» потратили 1,250,000. Вот на фильм про 28 панфиловцев потратили 30 миллионов, а тут 1,250 миллиарда. Получился пшик, гора родила мышь. Вот режиссер-учитель, он, на мой взгляд, не создал ничего такого, что говорило бы о нем как о великом творце, который может создать какое-то, знаешь, мегамасштабное полотно. Последний раз про режиссера-учителя до появления Матильды я слышал следующее. Приготовься, я тебе расскажу сейчас такой достаточно длинный кусочек. Жили-были два таких советских фантаста – братья Аркадий и Борис Стругацкие. Наверное, слышал про таких. Как-то раз брат Аркадий написал книжку под псевдонимом, по-моему, Ярославцев, называлась, если правильно помню, «Дьявол среди людей». Фантастику, но не под своим именем. Вот. И в этой книжке, значит, были изложены следующие события, что во время Великой Отечественной войны в городе Мурманске, куда прибывали западные конвои, ну, которые везли там технику, жратву, то, что союзники нам поставляли, Мурманск, незамерзающий порт, туда приходили конвои, тоже, наверное, слышал, даже такой сериал был «Реквием» по каравану ПКЮ-17, вот, это опасно. Немцы их все время бомбили, там лютовали в водах. Это очень опасно было, не все доходили. Вот. А Аркадий Стругацкий пишет, что НКВД для того, чтобы добывать секретные сведения от английских моряков, вот ты представляешь, какими секретными сведениями обладают моряки. Например, где стоит кочерга в кочегарке. С какого причала отчалили английские моряки, это носители страшных секретов. Так вот, для того, чтобы узнать английские секреты, НКВД организовал в Мурманске публичный дом, куда набил в качестве шлюх комсомолок по заданию партии комсомола. Я подозреваю, ты захватил немножко Советского Союза и неплохо знаешь, чем занимался комсомол. И вот, значит, английские матросы ходили в публичный дом, трахали там этих шлюх, а те у них выведывали секретную информацию. Ну, как ты понимаешь, все они владели английскими языками там по-всякому. Вот. А когда война кончилась, НКВД погрузил всех этих проституток в баржу, вывел на рейд в Мурманске, и советская подводная лодка торпедировала эту баржу, после чего она с проститутками там и утонула. Вот такое... И у меня цензурных слов нету, чтобы это назвать, сочинил писатель Стругацкий. А режиссер-учитель решил снять по этому высокохудожественный фильм. Знаешь, кто возмутился происходящим?
Кто?
Возмутились этим моряки английских конвоев, которые сказали, что вообще вот лично у меня дома была семья, жена, и я в Мурманске ни по каким публичным домам не бегал. А вот, это гнуснейшая вообще мерзость, которую в наш адрес вылил небезызвестный Аркадий Стругацкий. Их там много выступило против этой мрази. Но обращаю твое внимание, у режиссера-учителя это никакого отторжения не вызвало. Мне, как это, как наследнику НКВД, очень интересно, кем они служили в НКВД, эти девки, где на них документы, где документы на публичный дом, где документы завхоза, который этот дом обеспечивал всем, чем надо, что знают люди, которые жили в соседних домах, давайте кого-нибудь опросим, поговорим. Это ложь, гнуснейшая ложь. Но у режиссера-учителя это штрих. К тому, что
говорит. Теперь я понял тогда, благодаря тебе я сейчас понял.
Никаких сомнений у него не вызывает. Так могло быть.
Теперь я понял, почему сценарий фильма писал американец. На главную роль взяли немецкого порноактера.
Он действительно порноактер?
Да.
Или ты слышал?
Прошлый фильм его порноактер, да. Ну как порнографические сцены в предыдущем фильме. Вот, сценарий американец написал, а на режиссера взяли вот такого. То есть я прекрасно понимаю, то есть человек, ну, порядочный и честный, просто в этой грязи участвовать не будет. Вот и все.
Я сомневаюсь, что там грязь. Вот ты, конечно,
ты знаешь, у нас дело в том, что у нас понятие с тобой грязь и чистота разные вещи. Без обид, конечно, это все дело. Вот. Но у нас разные.
Звучит обидно, но я понимаю.
Но что я ты понимаю, ты, виду, да. Ты же атеист, а я православный, как бы. Поэтому для атеиста определенный свод правил он иной, а у меня он иной. То есть ты...
Нет, ты сам себе противоречишь.
У нас.
Ты не прав в корне. Вот я тебе задаю вопрос про святого. Ты сам фамилию какую-то назвал.
Моисей Мурин.
Да, Моисей Мурин был разбойником.
Пришел к покаянию. Благоразумный разбойник на кресте есть
был
у нас.
Разбойником. Был. Если мы с тобой, Серега, решим заснять художественный фильм про Моисея Мурина,
да.
Мы с тобой, как я тебе только что про викинга говорил,
да.
Мы с тобой начнем с того: мерзавец, подонок и негодяй.
Как ты это преподнесешь?
Подожди. Мы.
Калину Красную, помнишь?
Еще как. Мы с тобой теорию обсуждаем.
Да.
Вот разбойник, вор, негодяй.
Да.
В жизни с ним происходят некие обстоятельства, над которыми он думает и осознает, что он ведет себя неправильно, что приводит к покаянию и изменению.
Да.
Это нормально?
Нормально.
Абсолютно нормально, на мой взгляд. А тут ты говоришь, что предыдущей жизни не было. Ну, почему, где логика?
Объясняю тебе логику. Есть люди, которые пришли к Богу от чистоты, а есть люди, которые пришли к Богу от скверны. Есть Мария Египетская, которая говорила, не было блуда, которым я не совершала. А есть у нас Матерь Божия, есть святые Екатерина, которые свое девство хоронили до последнего, из-за этого пострадали. То есть у нас есть разные святые, есть дети святые, есть пожилые люди. То есть совершенно милостью Божией православие в чем? Что у нас разное житие, не только грешники к Богу приходят, есть и праведники, слава Богу, которые с детства сохранили чистоту как тела, так и души.
Дай зайдем с другой стороны. Вот для них, да и для всех, для подавляющего большинства, Николай II – это гражданин Романов, гражданин нашей страны, со всеми его достоинствами, недостатками,
император.
С его непростой биографией, в том числе и император.
Да, в первую очередь.
В его жизни были самые разнообразные события, например, вот такие в его жизни были события. Они у нас говорят – свободная страна, а мы с тобой в этой свободной стране – свободные люди, и мы с тобой можем, ну, творить… В хорошем смысле, в смысле творчества,
да.
Что угодно.
Да.
Вот режиссер-учитель сотворил художественный фильм «Матильда».
Да.
Мы с тобой можем ему запретить это делать?
Запретить
в свободной стране. А чем занимается гражданка Поклонская?
Нет, подожди секундочку. Ложь. Он... Нет, есть святой.
Не-не-не, она про ложь не говорит. Она
мы
говорит,
говорим...
что это вторжение, ребят, в частную жизнь.
Мы говорим о том, что есть святой, которому молятся. Вот я сегодня заходил в храм Александра Невского.
Так.
Вот, прикладывался к его мощам. Справа, слева я отошел и приложился к иконе царя-батюшки. Что будет видеть человек, который первый раз в своей жизни пришел в храм? Он, посмотрев этот фильм, видя образ царя-батюшки, будет ассоциировать царя с блудником, развратником. Для вас это правда. А для нас это кощунственная ложь. Потому что, читая его дневники, я тебе еще раз говорю, я просто советую всем взять и прочитать переписку. Да, опять можно сказать, да, переписку можно подделать. Подделать можно все, что угодно. И Матильда Ксишинская могла с тем же успехом написать все, что хотела. У нас есть, я тебе в прошлый раз говорил, есть орган познания, это сердце. Либо, но сердце бывает помрачено, когда человек живет скотоподобной жизнью, он верит в то, что ему близко. Если я блудник, то я верю, что царь был блудником. Если я жил праведной жизнью, до брачных отношений у меня не было, то я верю в то, что царь был святой жизни человек. Это все определяет только наше внутреннее состояние. Вот мне царь раскрылся, да, искренне совершенно, как святой угодник Божий. Он не просто так взял и канонизирован, не просто так по 50 тысяч человек ежегодно приезжает. Не просто так это происходит, пойми. Я предлагаю всем только вот взять, вот я еще раз говорю, вот открываем здесь, неважно, Мультатуль, он просто собрал это. Первый миф. Император Николай II был слабым и безвольным политиком. Второе. Россия времен императора Николая II была отсталой страной. При царе Николае II Российская империя была тюрьмой народов. При императоре Николае II царствовал страшный Распутин. И так далее. Вот на все эти вопросы, эту книжку можете не читать, не искать. Заходите на
первую... Ты мне-то ее отдашь или нет?
Она твоя уже, извини меня.
Так-так.
Вот. Значит, заходите на первый позитивный портал. Там есть такая рубрика. Я такой самолюбивый и тщеславный. Сергей Алиев называется. В этой рубрике подборка всех моих интервью, фильмов было. Но первые 10 мест я отдал сейчас под царя-батюшку. На самом деле фильмы есть. Я еще просто смотрите и спрашиваете, ложится, не ложится, выключили, ребят. Все, не ваше. Я не пытаюсь всем доказать, всем не угодишь. А вот если заинтересовало, знать эту точку зрения, я считаю, что наступил 2017 год, и я твердо верую, этот год будет переломным для переосмысления столетней истории русским народом. У нас с тобой не хватит не то, что одной передачи, мы с тобой 100 передач не выпустим, если я буду все рассказывать про царя. Я почему с тобой в полемику не выступаю по царю, потому что это получится, чтобы у тебя просто твои эти телезрители думают, что я молчу, потому что мне нечего ответить. Мне есть что ответить. Просто тогда получится, что я приехал не за тем. Я не приехал, чтобы на одно отвечать другим, а чтобы у людей посеять, в том числе и у тебя, что ты человек думающий, далеко не глупый и во многом человек даже благородный.
Глубоко даешь.
Вот, не будем. Вот.
Дай задам дальше вопрос. И потом скажу тебе, как я это вижу. А вот кино, что бы там кому хотелось, не хотелось. Вот там уже какие-то православные выступили там с предложениями сжигать в кинотеатры. Вот. Сейчас их там к ответственности подтянут. Кино выйдет в прокат. Нравится это кому, не нравится. Твои предложения православным, что в этом случае делать?
Ты знаешь, скажу тебе, что сказали православные старцы. Они сказали, если этот фильм выйдет в прокат, в ближайшее время ждите войны. Можете проверить. Хотите с огнем поиграть? Поиграйте.
То есть православные организуют нам войну?
Не, ну зачем православные? Зачем? Ну православные, зачем православные организуют вам войну? Нет. Господь попустит войну.
А без этого фильма, ты считаешь, ее не будет?
Не знаю, что будет. Знаю одно. Мы с тобой год назад много разговаривали о войне, о всех этих. Вот я дальше, вот я сижу и целый год делаю, езжу, там что-то пытаюсь Россию пробудить. Я не выдержал, тут одним уже сказал, говорю всем, вот патриотам России. Если вы говорите, но ничего не делаете для своего народа, а для меня делать, это значит, вот я сейчас собираюсь установить еще одного ребенка. Между прочим. Кроме этого, сейчас я взял трех бомжей. Между прочим. И кроме этого, я все катаюсь по России. И тоже, между прочим. Потратил 7 миллионов 350 тысяч. Между прочим. Ну, я богатый человек, у меня денег очень много, я не знаю. Вот мне машинка, правда, на прошлой неделе сломалась, но думаю, новую куплю. Вот все это между прочим. Так вот, если вы только болтаете и говорите, но ничего не делаете, уровень ваш, простите, уровень Жириновского. При всем моем к нему уважении, я на прошлой неделе был в Госдуме, так красиво говорил, под каждым словом бы подписался. Но ровно полчаса спустя он был наверху и употреблял горячительные напитки. А говорят все красиво.
Ну, политик, ему так положено.
Правильно все. Поэтому тошно от болтунов, которые говорят много и красиво, а живут нечестиво. Слава Богу, мы с тобой не такие.
Про себя я такого сказать не могу.
Ну ладно. Скромный человек просто.
Со своей стороны могу сказать следующее, что хочется, не хочется, нравится, не нравится, если объявлена свобода, снимать будут в том числе и вот такое. Про кого угодно и как угодно, и трактовать любые события могут, как хотят. Я долго наблюдал глумёж над массой дорогих сердцу советских людей, которые делали для родной страны массу хорошего, добились там каких-то небывалых успехов. Все подвиги оплёваны, все изгажено, унижено, я не знаю, оскорблено и вообще как только можно. Ну, с моей точки зрения, вот ты знаешь, вот это вакханалия, опорочивание вообще всего, безотносительно. Я долго наблюдал, ты знаешь, ты, наверное, помнишь, да, когда был такой священник Александр Мень.
Угу.
Наверное, помнишь.
Ну, помню,
да,
помню.
Я... Как вся наша интеллигенция орала о том, что проклятые коммунисты зажимали православную церковь, не давали вообще никак, вообще ничего. Вот Александр Мень, вот посмотрите, как он прекрасен, как здорово у него получается, почитайте, посмотрите. Угу. Как только церковь малость окрепла и расправила плечи, она тоже оказалась плохая, поскольку это объединяющая сила, нравится она тебе, не нравится, это совсем другое, она объединяющая сила, а поэтому она тоже плохая. И накат пошел в совершенно другую сторону. Те люди, которые вчера орали о том, как недопустимо коммунисты зажимали православие, сегодня хотят, чтобы оно исчезло вообще навсегда и не появлялось больше. Но, вернусь чуть-чуть, вот. Свободная страна, свободные люди, творец тоже свободный, вот он имеет право снимать такое. С моей точки зрения, ты знаешь, вот сняли художественный фильм «Викинг», да, ну, мягко говоря, слабый фильм, вот он вышел, вот на него реклама, там, со всех, там, все каникулы, там, угу. Телевизор просто плешь прогрыз, там, идите срочно, бегите, смотрите «Викинга», без этого жить нельзя. Ну, вот я на эту тему заснял ролик. Что такое, с моей точки зрения, художественный фильм «Викинг»? Ролик посмотрели, ну, 2 миллиона раз, грубо говоря. Я считаю, что это вообще там сопоставимо с теми, кто его вообще посмотрел.
Угу.
Я там высказываю точку зрения совершенно противоположную тому, что пытаются преподнести создатели фильма.
Ты же православный.
Но с моей точки зрения, равноапостольного князя Владимира там натурально опорочили. Почему ваши люди про это молчат и ничего не говорят?
Я же тебе уже говорил в прошлых интервью об этом. Ты знаешь, я тебе скажу.
Есть хороший лозунг, Серега, я под ним живу. Промолчи, и сатана восторжествует.
Да?
Вот у вас там, в этом вашем викинге, торжествует сатана, а тут вы что-то ополчились. Но я не про это. Вот выйдет кино. Кино, на мой взгляд, это же всегда диалектически, есть две стороны, одна плохая, а другая, как это неудивительно, хорошая. Вот это живой пример, на базе которого, ну вот если ты считаешь вот это правильным, мы этим отдельно займемся, я тебе роликов пришлю, что там написано. Ну вот ты для своей, так сказать, аудитории совершенно спокойно можешь рассказывать. Вот кино. Вот здесь, например, ложь. Этого не было. И это подтверждается такими-то и такими-то документами. И вот этого не было. И это подтверждается такими-то, такими-то документами. Ну, например, вот касательно Кшесинской. За ноги никто Кшесинскую не держал. Но совершенно точно, что она сожительствовала с двумя дядьями государя, императора. Было такое?
Да, это было.
Видишь, ёлы-палы.
Это был.
Вот это пример, который он накроет огромную аудиторию фильм. Будут потрачены гигантские деньги на рекламу. Посмотрят все, кто смотрит кино, я тебя уверяю. А ты можешь, так сказать, на волне
я тебе объясню,
заехать.
Ну, я раньше тебе заеду, я тебе более того скажу. 15 марта в этом году. Это 2 марта по старому стилю. Вот, это день отречение, которое вы говорите, что было.
Это не я говорю.
Ну, это говорит большая часть историографии, да, а вот мы, люди православные, небольшая при этом часть, заметь, говорим, что это, в том числе Наталья Поклонская, что этого не было. Так вот, 2 марта вот, 2017 года на столетие выйдет проект, исторический проект, где будут показаны очень много известных людей. Не буду говорить всех. Могу сказать там...
Петр Мультатули.
Петра Мультатули не будет. Будет Александр Нотин от историков. Будет Андрей Мерзликин от актеров. Я всех не буду сейчас говорить. Будет Федор Конюхов. Даже будет один голос будет звучать с небес. Не буду говорить чей. В прямом смысле при том. Вот. И много разных из Госдумы. Очень много людей, которые почитают царя. Значит, там будет подборка. Те факты, которые мною были собраны, не собраны точнее, ну то, что я, о чем я ознакомился, фильмы будут идти следующим образом. То есть там будет с детства и до дня расстрела. В том числе я тему Ксишинской затрону. Вот. Ну а 15 марта, при том интересно, что 15 марта по новому стилю, это день рождения, опять же, моего родного отца. Тоже вот интересная вещь.
То есть на день отречения ты сделаешь ролик, что отречения не было.
В том числе.
Звучит мифы. Смешно.
Там все будут на самом деле.
Звучит смешно.
Ну так а как у нас, ты помнишь, как церковь поминала, Господи, даруй многое и благая, многое и благая лето временному правительству молились. Ты знаешь, абсурд. Многое и благая.
А что тут не так? Апостол Павел сказал, всякая власть от Бога.
Временному правительству многое. Сочетание несочетаемого. Долгих лет
жизни. Сколько ему времени отпущено.
Столько и было им, да.
Да.
Поэтому у нас, я тебе еще раз говорю, у нас все предали, в первую очередь предала государя именно церковь, к сожалению. В том числе
и он ее не предал?
Нет, изучайте. Я тебе еще раз говорю, я пришел не для того, чтобы на эту тему полемизировать. Для этого, в принципе, я тебе, если будет сердечное желание, я договорился с историками, с достойными людьми. Я думаю, тебе не просто как собеседники. Вот Александр Нотин, я думаю, очень достойный собеседник. Он, кстати, один из участников.
У нас тут культурная столица. С историками у нас полный порядок. Но
ты же можешь в противовес, тебе же интересно. То есть я видел историков, которых ты приглашаешь, а в противовес
смысл,
будет оно.
Это имеет смысл, когда историки беседуют с историками. Я не историк.
Ну тогда можно сделать так, чтобы, допустим, у тебя будет эфир одного историка с другим историком, факты, и
если
это тоже
получится,
будет так.
Это, конечно, вот. Кроме Петра Мультатова.
Кроме Петра, нет, я разговаривал сейчас с Александром Нотиным. Могу поговорить, правда, с…
Пока рано, надо созреть, я не готов, иначе я тебе сейчас наобещаю, а дальше что-нибудь случится,
да,
и я
такое.
Не смогу,
бывает.
Это неправильно.
Бывает, согласен.
Поэтому
объявляй. Ты человек слова, сказал, сделал.
Ну, а если я не могу, то что? Я позориться буду.
Это верно.
Договоримся под столом, если что.
Да, после эфира.
Да, тогда уже всем все расскажем. Завершая. Война уже идет.
Идет.
Она уже идет.
Только
она
некоторые...
идет и идет к нам.
Идет.
А
мы вместо этого ездим в Гонконг, и... отдыхаем, в Италию,
поверь,
Францию, везде.
Поверь.
А больной Сергий все бьется и бьется за Россию.
Выдвижение войск НАТО к границам России и государственный переворот, организованный на Украине, никакого отношения к выходу художественного фильма «Матильда» не имеет. И выход художественного фильма «Матильда» ничего в этом деле не изменит. Война уже идет, она не будет, она уже идет и только идет. Подкрадывается.
Но только ближе. Мы живем по принципу, что нас это пока не касается, потому что жители Донбасса, я глубоко убежден, не думают, как бы купить себе там новую квартиру в зоне боевых действий, куда бы съездить, отдохнуть и в какое бы кафе сходить. Когда война идет там, она идет там, а мы пока живем как зажравшиеся. Я как дурак 2,5 года езжу и говорю, когда же вы проснетесь?
Никогда.
Вот. Когда полетят снаряды, тогда и
проснутся. Да, и тогда тогда это тоже будет не всем интересно, как ты понимаешь, у меня не попадает, и ладно.
Про меня сейчас, я напоследок сейчас уж похвастаюсь, я стал настолько благодаря тебе медийным лицом, что про меня сделали фильм.
Молодец.
Дальше, да. Называется, вот мне... Я не хотел делать этот фильм, год я отказывался, мои знакомые люди из Москвы, ребята, вот, они говорят, ну, они знают меня хорошо и знают, как я живу. Они говорят, Серёг, ну ты же вышел на поле служения, вышел, давай мы все-таки покажем, как вот этот дурак живешь, чтобы другим было понятно. Я говорю, да как я живу, как все. Говорю, ну давай. Ну ладно. Позвонил на Святой Гуру Афон, спросил у старца, старец сказал, вот, смирись. Ибо тебе дано благословение сделать свою жизнь аргументом и показать, как надо жить среднестатистическому русскому человеку, не какому-то супер, я обычный человек. И сделали фильм, называется «Чем жив человек». Вот. Есть он на Ютубе. Вот. У кого будет желание, чтобы понять просто, ну, чем я живу и дышу, и про царя там неважно. Вот, чтобы просто понять, как там в первой части фильма показано, как я детей своих воспитываю. А второй части, вот посмотрите просто разницу и сравните. Или мы сидим за компьютерами с утра до вечера, играем. Или я своих сыновей воспитываю. Они стреляют с 5 лет у меня с оружия. С 8 лет они у меня сейчас в спецназе уже, ребята. И в 11 лет его сейчас уже на расхват берут, вот Кирюха у меня среднего. Альфовцы, ребята, Витязь, Вымпел. Растет мужиком, защитником земли русской. Поэтому, к сожалению, большая часть мужского населения меня не понимает по одной простой причине. Потому что сидим дома за компьютерами, за телевизорами, за пивасиком и прожигаем жизнь. И кого мы воспитаем в таких условиях? Я не вижу будущего в
России. Себе подобных.
Вот и все. Да вот надо нам с тобой взять, Дима, и начать воспитывать новое поколение русских людей. У тебя такой ресурс мощный.
Можно только личным примером. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Никаких других способов нет.
Да.
Всем, кто посмотрел, вот творение. Как его зовут-то хоть?
А ты знаешь самое интересное? Можно секундочку я тебе сейчас дам?
Нет, подожди.
На секундочку я тебе. Петр. Да. На самом деле, можно, но тебе в конце, это тоже на самом деле интересная вещь такая. Вот я книгу вчера заехал, купил, спросил просто про царя, какую у нас подборку. Вот интересная вещь. Я когда начал все организовывать, 2,5 года назад, у меня все события начались с Храма на Крови в Екатеринбурге. Вот он как раз, эта книга напечатана в Храме на Крови. Но это не это главное даже. Человек, который меня, вот я, у меня был автопробег из Екатеринбурга в Москву, вот, и мы служили молебен. Я попросил батюшку одного, звали его отец Олег Шилков. Очень близкий мне священник, настоящий священник, ходит пешком, нет машины, настоящий русский человек. Меня такие любят только, и среди духовенства я имею в виду. Вот. Он ослужил молебен, дал мне икону царя, благословил на дорогу, сказал, чтобы через сие малое действо началось великое прославление России. Я купил книгу, сегодня лечу в самолете, открываю, редактор, иерей Олег Шилков. Видишь, очередное совпадение. Так что даже не Петр Мультатули только, но и редактор, отец Олег Шилков.
Данный опус мы разберем. Мне просто интересно. То есть предыдущее творение гражданина Мультатули на меня произвело просто невероятное впечатление. Там про фильмы Никиты Сергеевича Михалкова, до которых мы еще, как недавно выяснилось, не доросли. Настолько глубоки эти художественные шедевры. Ну тут поглядим.
Посмотри, ты человек глубокий.
Спасибо. Ну. Удачи!
Спасибо тебе, Дим, за все.
Тебе спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.